Сегодня у нас первое занятие с цикла. Начинаем новый цикл. Что за цикл? Ну, у нас, во-первых, начинается Рош Хойдеш. Сегодня как раз последний месяц прошлого года. То есть еще этого года. Но он кончается, уходит уже. Все, конец ему скоро. И Элул – это уже подготовка к Рош ха-Шана. То есть это начало следующего. Но случайно так у нас вроде название цикла совпадает вот с этим днем. Мы будем говорить, значит, цикл будет о том, что мертвые знают о том, что происходит в этом мире. Мертвые, те, которые уже кончились, ушли из этого мира, что они знают о живых? Этот вопрос будет выясняться, будет использована гемора как, значит, основной источник. Ну, естественно, с прибавлением всяких других источников. И, в общем, насколько этот цикл растянется, неизвестно. По крайней мере, цель не столько ответить на этот вопрос, знают или нет, а те идеи, которые здесь возникают, концепции, так сказать, связи двух миров, того, который уже, так сказать, ушел, с тем, который существует. Хорошо, это было в предисловии. А сейчас, значит, мы начинаем. Это гемора Брахот, 18 лист, страница 1 в конце. Раби Хия и Раби Йонасан шли по кладбищу, и Цицис, Раби Йохан волочились по могиле, по могилам. Сказал ему Раби Хия: подними, имеется в виду Цицис, чтобы не сказали, завтра они придут к нам, а сейчас они позорят нас. Что здесь имеется в виду? То скажет. Шабихи и Раби Йонасан идут по кладбищу, и Цицис Раби Йонасан волочится по могилам, по могилам. На что Раби Хия говорит: подними Цицис, потому что иначе они скажут, очевидно, мертвые, что вот завтра они к нам придут, имеется в виду не в буквальном смысле завтра, а в принципе скоро, наступит их час тоже, мрут. А сейчас, пока они живы, они нас позорят. В чем, так сказать, позор? Ну, позор в том, что, значит, вы выполняете мицву, а мы не можем. Давайте, прежде чем идти дальше, разберем то, что здесь сказано. Первое. Раби Хия говорит во множественном числе. Они скажут нам. Значит, у него цицис не наружу, они внутри. Почему тогда он употребляет множественное число? Он должен был сказать, они вот про тебя это скажут. Он обобщает. Это интересная идея. Каждое слово, каждый поворот в геморе, это не просто так сказано, это идея какая-то. К этому мы уже, в общем, привыкли. А просто только распознать, в чем. И не пропустить. Идея вот какая. Если бы Раби Хия ничего не произнес, принял бы так. Ну хорошо, я не шут, у меня цицис, так сказать, не болтаются по могиле. Он бы был молчаливым соучастником события. Он промолчал. Он считает это неправильно. Он употребляет множественное число, что если я промолчу, мы будем вместе. Конечно, у каждого разное участие в этом. Но молчание – это соучастие. Это первая идея. Идея очень важная. Почему человек молчит? Как кто-то делает что-то не так. Ну, и речь не идет о том, что вот один политический деятель сказал там про другую страну что-то, и надо так вскипеть кровью и возмутиться. Не об этом речь. Речь идет о действительно, как бы, по существу неправильном поступке. А другой молчит, не реагирует. Почему он молчит? Если бы это его коснулось, что ли, за живое затронуло, он бы не промолчал. Значит, есть внутри какое-то клипа, какое-то затемнение, которое не позволяет тому, что происходит, быть воспринято живым образом. Вот в этом штука. Молчание в данном случае, это значит, что ты не подключен к источнику жизни в этом событии. Ты знаешь о нем, знаешь, что правильно, что неправильно. Это не значит, что ты живешь этим. Это правильно или неправильно, это основано на каком-то источнике жизни. Человек молчит, ему спокойно, что происходит. У него нет жизни в этот момент. В этом мире. Он знает, он осведомлен. И сам так не поступит. Но тем не менее, в этом не поступит, нет жизни. Это вот первое. Второе. Раби Хегель не говорит, что спрячется цицис. Он говорит, подыми, чтобы они не волочились просто по могиле. Если покойники знают о том, что происходит на этом свете, ясно, что они увидят и цицис, которые будут подняты. Если спрячешь цицис внутрь уже, тогда их не видно. Но он не говорит, что спрячь их, он говорит, подыми их. Это такой нюанс. Если они просто видят, они знают, но это их не оскорбляет. Но когда это так соприкосновение как бы с ними идет, с самой могилой, вот это уже к этому они равнодушными не останутся. Есть как бы знание и есть реакция на знание, когда это их обижает. Но согласно Галахе, между прочим, когда человек приходит на кладбище, он должен спрятаться, чтобы их вообще не видно было. Но Гемора не так идет. Почему такое устражение? Ну, одно объяснение дается такое, что раньше, в те времена, цицис носили не как мы сейчас носим, а действительно одежда была вот такого покроя с четырьмя концами, что необходимо было по закону Торы носить цицис. Сейчас мы такой одежды не носим, но чтобы не потерять мицву, вот мы носим такую как бы одежду. И поэтому в этом смысле это больше вызов, что ли. Мы демонстрируем воочию, что мы как бы вот, выполняем мицву, и нет, поэтому лучше вообще спрятать, чтобы не видно было. Такого намека даже не было. Это такое объяснение дается, но в принципе можно объяснить по-другому, просто Галаха пошла на устражение. Человеку разрешить, чтобы было видно, другого уже будет цицис подлиннее, он не сообразит, что они теперь волочатся по могиле, и возникнут проблемы. Чтобы это не было, прячется. Дальше еще что можно из этой фразы, вот первой Рабихи извлечь. Он говорит, они скажут, кому скажут, не нам скажут. А кому тогда? Очевидно, между собой. Что отсюда возникает идея, что очень возможно, что мертвые между собой как-то переговариваются там. Либо вот он говорит как бы фигурально, не в буквальном смысле это надо понимать, а в каком-то, может быть, переносном, вот такое, пока не ясно. По крайней мере, есть вот такое подозрение, что, может, действительно не разговаривают там, вообще странно. Ну, хорошо. Дальше посмотрим, как дальше развиваются события. Он сказал Раби Йонасу. Омар лей, я ответил ему, Раби Йонасу на Раби Хия. Ми йодей кулы хай. И разве они знают столько много? Что мы видим махлоки, спор. Раби Хия считает, что они знают, что происходит в этом мире. А Раби Йонасу говорит, нет, они ничего не знают. Как мы сейчас одеты, они абсолютно не осведомлены об этом. Вопрос неочевидный. Но есть спор про это, знают или нет. Но, так сказать, тут не будет, мы имеем присутствие Гемора, не будет спора. Я так говорю, ты так говоришь. Сейчас у них начинается такое обсуждение этого вопроса. И каждый будет приводить доводы в свою пользу. Раби Йонасан приводит такое, значит, то, что сказал Шлома Хамелах в Каэлет. Он сказал следующее, приводит часть пасука. Ехамесим Эйнам Йодим Миума. И мертвые не знают ничего. Вот, пожалуйста, так вот, Шлома Хамелах говорит, что мертвые ничего не знают. Иди спорь с ним, что ты ко мне так сказать, претензии предъявляешь. Я читал этот Каэлет. Ну, конечно, Раби Хия будет что ответить, мы посмотрим. Он предложит читать пасук не так, как он буквально говорит, и прямое прочтение даст. Есть правило такое, о котором люди осведомлены, что вот, конечно, у пасук предложения из Танаха есть разные смыслы, менее, то есть более глубокие, но есть простое прочтение, оно тоже всегда верно. Это положение, оно, откуда мы его знаем? Мудрецы сказали. они не говорят прямо. Поэтому это утверждение, оно тонкое, надо знать, как, что они имели в виду при этом. И уж, конечно, они не применяли это к Танах, в смысле к Нах, только к Хумаш. Там это работает в каком-то смысле, не в прямом. Но когда говорят пророки, или Шломо ха-Мелех, Давид ха-Мелех, простое прочтение, это просто с ума может сойти читать вот буквально. Не будет такого. Тем не менее, Раби Йонасан предлагает здесь простое прочтение. По-видимому, ситуация такова. Он по какой-то причине считает, что мертвые не знают ничего про живых. Дальше он подтверждает это вот, пожалуйста, Шломо ха-Мелех тоже это говорит. Это не как, как бы доказательство приводит, простое прочтение как доказательство, а просто как подтверждение, такая точка зрения имеет место. Раби Хима говорит, ну что это простое прочтение, зачем ему это говорить? Позиция Раби Йонасана такая, что, понимаешь, простое. Есть люди, которые с этим не согласны, ты, например, Раби Хи, ты-то не согласен, ты считаешь, что мертвые знают? Вот чтобы ты так не думал, Шломо ха-Мелех здесь и сказал, мертвые ничего не знают. Вот его, так сказать, ход мысли, рассуждение. Ну, теперь давайте посмотрим, что Раби Хи отвечает. Он сказал ему, если ты прочел, имеется в виду пасук, и не перечитал, или если ты перечитал, но не перечитал в третий раз, или, может быть, ты прочел три раза, но не объяснил его правильно. Раби Хи говорит, что ты, я не знаю, что у тебя произошло с этим пасук. Может, ты один раз его прочел и успокоился, и все. Тогда нам просто нечем говорить. А может быть, два раза ты прочел. Это уже лучше, но тебе надо было еще третий раз прочесть, чтобы понять его. Но даже если ты три раза прочел, все равно его не понял. Сейчас он даст свое объяснение. Теперь. Но прежде чем идти в то объяснение, которое Раби Хи даст, зачем он говорит про один раз, два раза, три? Все не случайно, понимаете? В жизни могут быть случайности, но не тут. Тут их точно нет. Один раз, два раза, три раза. Значит, первый раз – это ознакомление с материалом. Раньше не знал, а теперь прочел, как книгу прочел. Второй раз – ну, это же не книга просто, это не для критика, надо прочесть второй раз. Вникнул, поразмышлял. Ну, хорошо, если же вникнул и поразмышлял, чем читать третий раз? Уже к чему-то пришел. Третий раз тоже нужно. Почему? Ты вникнул, а дальше должна быть такая проверка, а правильно ли ты действительно это усвоил. Проверить себя. То есть как бы утвердить в себе это знание. Вот это принципиальный момент. Утвердить в себе это знание. Ну и вот эта идея. Дальше все зависит от человека. Некоторому человеку не три раза, надо 30 раз прочесть, чтобы пройти эти три ступени. Зависит от материала. Если материал ему, так сказать, понятен, то ну, трех раз достаточно. Если материал сложный, ну, трех раз недостаточно. Но три ступени должны быть пройдены. В этом смысле, кто хочет, так сказать, все занятия, которые здесь проводятся, они непростые, отнюдь непростые. Поэтому тот, который хочет следовать геморе, которую мы сейчас учили, он должен вот эти три ступени пройти. Сколько раз потребуется слушать занятия, это уже зависит от человека, от материала, насколько он с ним, так сказать, в ладах. Одного раза мало. Мне не верится, вот Раби Хи. Но это только при желании, когда человек действительно хочет утвердить себе это знание. Если нет такой цели, ну, достаточно одного раза. У человека есть два уха, и все. Для этого... Так это какой же ворох слова на ухо, чтобы одно входило, в другое выходило, не задерживалось, пролетало. Так, ну хорошо. Но дальше Раби Хи говорит, а даже если ты утвердил себе это знание, еще не значит, что ты на самом деле правильно понял. Такое тоже бывает. Ну, после такого, так сказать, как бы encouragement, как это по-русски. Воодушевление, да, он его воодушевил. И теперь он дает правильное, как он считает, объяснение этого пасука. Он начинает с первой части пасука, которую Раби Йонасан не привел. Ки хэмисим йодим Шиомуса, ибо живые знают, что они умрут. Значит, вот с чего начинается пасук. Живые знают, что они умрут. Ну, вещь тривиальная. Конечно, знают. Ну, ребенок, значит, он еще не знает про это. Но человек уже, когда ходит в школу, он узнал уже это. В школе ему объяснили это. Что Шломо ха-Мелех имеет в виду здесь? Живые знают, что они умрут. Значит, наверняка, вне сомнения, вот эту часть пасук нельзя понимать буквально. Не об этом он говорит здесь. И если он первую часть пасук говорит с каким-то смыслом скрытым, ясно, что и вторую часть пасук нельзя понимать буквально. Поэтому ты, Раби Йоса, неправильно прочел доказательства из первой части пасук, которую нельзя понимать буквально. Хотя оно верно. А в чем смысл тогда, что живые знают, что они умрут? Он объясняет. Здесь говорится про цадиким, которые и в смерти своей называются живыми. Значит, цадиким, которые праведники, которые в смерти называются живыми. Значит, в смерти называются живыми. Звучит как-то очень странно. Посмотрим Раши объяснение, какое он дает. Это праведники, цадиким. И почему называют, и почему знают, что они умрут, как объяснить тут, что они знают, что они умрут. Раши объясняет. Они кладут свое сердце, обращают свое сердце на день, когда они умрут. И убирают свои руки, дословно перевожу, саверы, с грехов. То есть они не совершают грехов. И решаим, наоборот, противоположно с праведником, не знают ничего. Это вторая часть пасук. То есть они совершают грехи, что они делают себя, как будто не знают день смерти, чем придется умереться. Чем Раши, как объясняет пасук? Цадиким – это первая часть, знают день смерти, что они на него сориентированы. Их сердце смотрит в ту точку, поэтому они делают аверот грехов. Знают, чем это кончится. А решаим, наоборот, грешники, они не знают ничего. Не знают даже, что не умрут. Что значит не знают, что не умрут? Они не обращают свое сердце вот к тому дню и идут по тому, как вот им хочется. А хочется мне хорошо. Это Раши дал такое объяснение. Вопрос возникает, как это объяснение связано с тем, что Гемора дальше сказал, что знают, что живые в день смерти. Гемора объясняет пасук так, что они не просто знают, что умрут, а вот они знают, они это такие люди, которые и в смерти своей считаются живыми. На мой взгляд, Раши абсолютно никак это не касается. Он сказал идею, которая имеет место, но не ясно, как она связана с Геморой. Нужно как-то объяснить, что Гемора имеет в виду. Это странное утверждение. Человек в смерти живой. Он не бывает. Что за этим стоит? Значит, Гемора приводит пасук, подтверждающий и объясняющий, что человек в смерти может быть живым. Такой дуализм. Это пасук из Шмуэл, из пророка. Вторая часть, перек 23, пасук 20. Пасук говорит про Бинаюху бен Ихоядо. Значит, это вот был во времена Довид ха-Мелех, Шломо ха-Мелех, такой очень видный человек, который Танах говорит. И вот что про него пророк говорит. Бен Ишхай. Что такое Бен Ишхай, мы посмотрим. И дальше, вот сейчас и будем смотреть. А дальше пророк развивает эту идею. Но пока Гемора останется на том, что такое Бен Ишхай. Дословно это сын человека живого. Бен Ишхай. Сын человека живого. Гемора объясняет это так. У нас задает вопрос. Бен Ишхай? Сын человека живого? Вот укулы Алма, Беней, Мейсин, Нинху. Разве все остальные дети мертвых? Еще вопрос Гемора. Если ты называешь его сыном живого, значит, а что все остальные выходят, он выделен тем, что всех остальных родители умерли, что ли? Как понимать этот вопрос Гемора? Когда Хумаш приводит в возраст какого-то человека, например, Авраам Авину или другой возраст, он говорит, сын 75 лет, или сын 99 лет, когда бриз получил. Почему такое странное выражение? Сын возраста. Что в русском языке такого не бывает. В английском тоже такого нет. Ну, других я не знаю, я полагаю, что только должен какой-то мог так сказать, умудриться вот так называть возраст человека. Сын такого-то возраста. Интересно понять, почему так? Что за этим стоит? Сын 75 лет. Откуда возраст человека берется? Вот он жил год, два, три. Откуда берется этот возраст? У нас было занятие про возраст. Есть у человека внутри коих определенное создание, которое определяет его возраст. Это связано с одеждой души. Сколько искр души в этой одежде, частей в этой одежде, сколько частей в душу пришло. Вот это определение возраста человека. И дальше это выходит наружу. Год, 10 лет, 15 лет, 30 лет, 40 и так далее. Внутреннее выходит наружу и реализуется. Это концепция. Когда говорится «сын», имеется в виду от кого-то, от отца. Отец имел вот в себе какой-то коих и вышел наружу, вот появился сын. Как и здесь. Внутренний коих – это возраст. И вот он отвечает этому возрасту. Он сын этого возраста, продукт этого возраста, что ли. В этом смысле сын 75 лет. Он приравнивается к возрасту. Не просто сын, а приравнивается к этому вот именно числу. Один год – это он равен одному. Дальше он реализовался как 10 лет, потом как 15, как 75 – это его реализация. Поэтому, когда здесь сказано «бен ишхай», «сын человека живого», это вот его реализация. Не то, что у него отец живой, а он живой. Его внутренний коих жизни вышел наружу, и вот он живой. На это Гемора спрашивает, а все люди живые? А что, другие люди мертвые, что ли? Каждый живой из живущих? Это вопрос Гемора. То есть почему пророк называет его именно вот этого Минаёху живым человеком? Это вопрос. Посмотрим, как Гемора отвечает. Шаафилу бы Мисоса, даже в его смерти, он называется живым. Вот причина. Даже в его смерти он называется живым. Почему он называется живым в смерти, Гемора не сказала. Но она объяснила эту причину. Обычный человек, он живет, он умирает. Этот, даже когда он умрет, он по какой-то причине все равно называется живым. Что-то специально в этом Бинайоу было такое, что вот он был выделен среди остальных. Ну, может быть, не он один, но, по крайней мере, пророк про него говорит, и ясно, что таких немного. Что в нем такое, как можно при смерти быть живым, что это означает. Пока Гемора не сказал. Но, очевидно, пасук дальше будет развивать эту мысль. Гемора будет объяснять. Но пока, причем идти вот в это объяснение, просто несколько слов про то, что из себя этот человек представлял. Это был очень видный человек. Ризаль пишет про него следующее. Его предыдущее рождение был Калейф. То один из 12 человек, которые были посланы. А еще предыдущее рождение, на раз раньше, это был Иуда, 4-й сын Якова. Вот три перехода. Иуда, Калейф и Бенегео. И указание, как Аризал это так вычислил, но у него были какие-то способы вычисления, он приводит из них нечто, буквами подтверждая свою точку зрения. Но в частности, одно из его подтверждений такое. Посмотрим на этот пасук. Начинается, значит, пасук так. Его имя само Бенайоху. Бен – это начало этого имени, а потом еще три буквы. Он говорит, здесь в этом пасуке слово «бен» употреблено три раза. «Бен».
Нет, а потом?
Увидим. Значит, «бнайогу». Так. И вот он говорит, что три рождения, сам он, предыдущее и предыдущее, то есть Калеф и Иуда, они здесь зафиксированы, эти три рождения, в том, что слово «бен» повторено три раза. Почему? Первый раз его самом имени. Потом сказано, чей он был сын. Бен Йодой. И потом Бен Хай. Бен Ишхай. Это слово Бен повторено три раза. Пророк не случайно это сказал. Три раза. Почему? Это вот ремес, такой вот намек на вот эти три рождения. А еще перед этим Ризл говорит, это был Элиэзер, раб Авраама. Вот какой прошел путь этот, так сказать, эта душа. Лезер изначально раб Авраама, он был проклятого колена, проклятого народа. Авраам говорит, я не собираюсь давать ему, так сказать, за его дочь давать своего сына, он из тех людей, а не Арур проклятый. Но потом Лезер, так сказать, пошел к пути Авраама, и Лаван его же называет, когда он к нему приходит сватать, так сказать, его дочь, сына за его дочь, он ему говорит, Барух Ашем, Барух, ты благословен Ашемом. Не просто Барух Ашем. Он констатирует факт. В этот момент Элиэзер от Арур, от проклятого, перешел к категории, которая имеет браху уже. И вот дальше пошли это следующее рождение, это Иуда, потом Калеев, потом вот этот Бенайоху, а Бенайоху он уже был коэн. Иуда и Калеф, они не были коэним. Вот ему удалось этой душе в результате своего внутреннего пути перейти в коэним. Это, так сказать, как бы, значит, уму непостижимо, как это вообще можно сделать. А дальше его следующее рождение был пророк Захария, тоже коэн. Вот с этим так, человеком мы имеем здесь дело. Он Ишхай, человек живой. Чем он? Почему он живой? В чем его живость? Не просто живой, а в смерти живой. Давайте смотреть, как Гемор анализирует пасук. Сначала простой перевод пасук, что он значит. Что этот человек, он сын живого. И дальше при нем написано следующее. Рав Паалим, он велик в действиях. И дальше сказано, с какого места. Он из Кавцеэйл, такое место, Кавцеэйл. И он поразил двух Ариэль, это, ну, объясняют комментаторы, как бы, героев, что ли. Поразил двух героев, моавитских, из Моав. И второе, что он сделал, он спустился и поразил льва в яме, в день внутри ямы, внутри ямы, в день снежный, в день, когда был снег. Ну, это как раз тот пример, когда все ничего не понятно. Абсолютно непонятно. Но вот как-то эти слова должны прояснить человека, который в смерти тоже остается живым. Очень интересно. Ну что ж, давайте смотреть, как Гемор объясняет эти замысловатый пасук. Так, мы сейчас смотрим. Первая часть. О том, что он был рав Паалим, то есть велик в действиях, и дальше идет это место. Кевцеэйл. Значит, Гемора объясняет это место не как просто географическое название, откуда пришел этот человек. Пасук пришел раскрыть его сущность. Место это, оно должно раскрыть его сущность. Так к этому надо подходить. Ни о каком прямом прочтении речи нет абсолютно. Мы должны понять в духовном пространстве, что означает это место. Гемора разбивает его на две части. Кибец и кейл. Первые три буквы собрал, глагол собрал. И второе название одно из имен Всевышнего, алеф ламет кейл. Гемор дает такое объяснение. Поскольку вот это место ориентирует нас на эту идею, на собрание какое-то, вот он собрал, куда собрал, к этому имени собрал, мы должны как-то предыдущие слова расшифровать в соответствии с этим местом. Чтобы было соответствие. Сейчас мы можем вот менять предыдущие слова, преобразовывать их. так, чтобы они были подогнаны под это место. И получится, что пророк говорит, с одной стороны, простую вещь, велик в действиях своих, место называет. Но это вот простое, так сказать, повествование связано со скрытым смыслом. И чтобы прийти в скрытый смысл, надо переделать эту простую формулировку. Как Гемора переделывает. Шерибовый кибец поалим лытойра. Что он приумножил и собрал рабочих. Слово поалим – действие, трансформируется как рабочих к Торе. Ну, раз собрал, действия не собираются, их совершают. Собрал людей. Поэтому слово «поалим» – действие преобразуется в «поалим» – в рабочих. Собрал к Кейл, а он говорит к Торе. Каким-то образом название, так сказать, Всевышнего, вот это именно имя, связано с Торой. И еще момент – слово «раф» – большой, великий. Он преобразует, согласно вот той концепции, которая называется, да, «марбе» – увеличил их. Вроде все понятно, непонятно, почему имя сопоставляется здесь с Торой. Ну, надо знать, что имя значит это. Оно означает распространение шефес от верхнего источника к творению на разных ступенях. Как, так сказать, за счет чего людям, мы говорим о людях, здесь спали люди, могут притянуть к себе эту шефу в творение. Ну вот, изучать математику не получится. Писать картины тоже не выйдет. Есть способ, есть средства, которые притягивают эту шефу, это Тойра. Вот отсюда это и взялось. Тор. А что еще? Странно, что он говорит, употребляет здесь слово «поалим» – «рабочие». Если мы говорим про Тору, скажи «изучающие Тору». Это более естественно. Это первый момент, когда надо понять. Шмул специально сказал вот это слово «поалим» – «действие», чтобы от него можно перейти было к «поалим» – к рабочим, к делающим, а не к изучающим. Хотя он имел в виду Тору. Вот почему он пошел по такому пути? Не остается ничего другого сказать, что сама Тора не вызовет этого. Надо быть рабочим в Торе. Что значит рабочим? Тут мы должны прибегнуть с помощью Аризла уже. Как он объясняет этот момент? Чем на самом деле был прославлен этот Бене-Йогу? Есть у Всевышнего множество имен. Их множество. И Тора знает про них. Если человек осведомлен с этими именами и имеет правильный каванот, то есть правильное понимание и намерение, он может как-то оперировать верхними силами, производить там какие-то соединения. Это называется, вот если он производит такое соединение, ихуд. Так называется, ихуд. Соединение. В Аризале есть специальное, Рахаим Витал написал так, со слов Аризала специальный сефер, который называется Руха Койдыш. Там вот он идет и описывает множество этих вот ихудим, этих как бы преобразований. Ну, чтобы действительно осуществить, уметь осуществлять, это мало прочесть, это сефер, это мало чем поможет. Надо иметь определенную силу души, опираясь на которую возможно это совершать. И дальше вот у кого насколько душа так сильна, вот настолько он и сможет овладеть этим механизмом. Для этого, конечно, необходима Тойра. Что основа изучения Торы, мицвот. Но чтобы вот приобрести это то, о чем говорит здесь Гемора, стать живым в смерти, быть как бы как тот, Бене-Йогу, надо вот идти через эти ихудим, то есть быть рабочим. Он работает, он делает. Он не стул там собирает по частям, а он собирает эти буквы, чтобы там получилось что-то. Рабочий. Умеет делать вещи наверху, в скрытом мире. Поэтому здесь сказано это слово «пуали». Рабочие, делающие. Что для этого необходимо? Но надо иметь действие здесь на земле. Поалим – это то, что в прямое прочтение. Без этого никуда не выйдет, ничего не получится. Дальше, значит, мы говорим, что он собрал многих. не просто, значит, собрал, не просто сам, а еще других людей к этому подсоединил. Причем ясно, что не собирал людей на улице, так, не делал кируф, не отыскивал их. Это была такая личность, такая фигура, избранная, которые вот те, которые могли, присоединялись, он их учил, по-видимому. И когда сказано, что он увеличил их, это значит, что их было 100 или 50. У Рави Шимона Йохай было 10 учеников. У Аризала было 10 учеников. Они не хотели взять больше. И не брали меньше. Почему? Они стремились, Рамхаль про это пишет, создать на земле специальное духовное пространство, группу людей, место, которое занимается вот этой вещью. То, что Рави Шимона Йохай занимался, Аризал занимался, мучением. Идея была создать вот это место, собрать людей в это место. Вот то, что здесь этот человек и сделал Бенайоху. Ему своей силой удалось собрать вокруг себя какое-то количество, я не знаю, 10 или там, какое-то другое количество, это не ясно. Он создал это место на земле, которое может вот делать, быть рабочими там наверху. И теперь мы понимаем про второй, так сказать, смысл, подоплеку, вот это же место. Почему пророк говорит про место? Создать место в творении, которое не просто сам, а вот место создал. Это специальная малаха, специальная заслуга перед Хашамаем. Преобразовать творение, не только себя, но творение. Как преобразовать творение? Создать место в духовном пространстве, которое отвечает какой-то идее. Это значит преобразовать все творение. Создал большую вещь, стоящую. Вот что значит создать, так сказать, преобразовывать творение. Что-то создать в духовной области. И как мы видим здесь, Гемора не только себя, но и создать окружение. И что-то начало этого пасука. Как это связано, что он в смерти все еще живой? Вот здесь мы уже начинаем, так сказать, ощущать вкус этого. Человек, который может вот выходить на этот уровень, делать эти ихудим, значит, он такой. В смерти тоже будет живым. Значит, так это начало, так сказать, мы подступаемся к этой идее. Что это означает? Проясниться. Гемора дальше будет разбирать, что сказал пророк. Читаем дальше. Он поразил двух Ариэль, героев, как переводится, моавитских. Что это означает? Гемора поясняет, что не оставил, как, что не было равного ему ни в Мигдаш Ришон, ни в первый Бейсхамигдаш, ни во второй Бейсхамигдаш. Вот что это означает. Поразил двух богатырей, героев, что не было ему равных ни в первый Мигдаш, ни во второй. Пророк говорил загадками, Гемора тоже говорит загадками. Значит, ну, где взять разгадку? Надо посмотреть в источник. Теперь надо посмотреть в источник, который понимает, о чем Гемора говорит, о чем пророк говорил, а не просто в источник. Мы должны обратиться к серьезному источнику. Он знал, что происходит. Значит, обратимся, ну, сначала к Раши. Он ссылается на пророка Ишая, который говорит, что это Ариэль, это Бейс Хамикдаш. Это видно из Ишая. Дальше, поскольку там два героя, значит, два Бейс Хамикдаш, первый и второй. Пока все просто, но проблема в том, причем тут вся эта история, поразил Бейс Хамикдаш, что ли? Получается, что это Бенайоху разрушил Бейс Хамикдаш, что ли? Это ему заслуги ставятся, что ли? Непонятно. Но тут мы обратимся уже к увесистому источнику, к Зоэр. Понять, что имеется в виду. Зоэр дает такую концепцию. Бейс Хамикдаш существует, поразил Бейс Хамикдаш, разрушил. Что значит Бейс Хамикдаш? Существует и разрушен. Вот два состояния. Существует и разрушен. Все идет от неба. Идет с неба шефа, Бейс Хамикдаш стоит. Перестало шефа, он разрушен. Бейс Хамикдаш нуждается в определенном типе шефа, питания. И вот есть, так сказать, наверху, в верхней области, существование Творца. Зоэр называет эту область специальным именем, которое отвечает вот за это питание. если оно, так сказать, позволяет, это питание проходит. И без хамина же стоит. Если оно, так сказать, уходит, не позволяет, уходит со своего места, тогда питание прекращается. Это как будто поразил Бейс Хамикдаш. Он перестает существовать. От этой области все зависит. Так вот, каким-то образом вот эта область, которую Зоэль назвал своим именем, она связана с именем Беньяйоху. Зоэль говорит не про вот этого человека, о котором мы говорили до сих пор, а про ту область верхнего мира, которая тоже имеет вот это название, второе название – Беньяйоху. И в этом смысле, если Беньяйоху решит уйти со своего места, тогда питание от источника Бейс Хамикдаш прекратится, это значит, что он поразил Бейс Хамикдаш. Не человека, которого мы толкуем, а речь идет о той области. От чего это зависит? Если грехи народа возрастают, возрастали, тогда та область ушла со своего места и пришло разрушение. Пока народ вел себя прилично, подобающе, тот верхний Беньяйоху был на своем месте, и Бейс Хамикдаш получал питание. От него все зависело. Ну, на самом деле он просто реагировал на то, что здесь на земле происходит, в народе. Значит, это вот концепция Зоэр. Теперь мы должны вот эту идею перенести уже на человека, потому что Гемора говорит про людей, про конкретного человека. Первое, ну вот тот человек был, он имел это имя, и он связан с той областью. Давайте посмотрим, как имена связаны. Как имя этого человека связано с концепцией Бейс Хамикдаш. Здесь, в этом пасук, Бейс Хамикдаш назван словом Ариэль. Гематрия этого слова. Значит, какова гематрия этого слова? Пророк написал это слово с ошибкой. Он упустил букву Ют. Вместо того, чтобы там вот после Рейш идет Ют, он его выкинул и оставил просто Алеф Рейш и Алеф Ламет. Для чего он это сделал? Ну, очевидно, у него были свои соображения. Вопрос какие? Очень часто, когда выкидывают какую-то букву или, наоборот, прибавляют какую-то букву, ясно, что меняется гематрия слова моментально. Выкинул что-то такое, стало меньше. Прибавил букву, стало больше. Он выкинул букву Ют. Какую гематрию мы получили? Алеф – это 1, Рейш – это 200, уже 201, потом еще 1 – это 202, и Ламет – это 30, 232. Это известная гематрия. Что она обозначает? 232. Он выкинул Ют, чтобы прийти к этому числу 232. Значит, ну, это число очень высокое. Что оно означает? Оно же как-то нас вывести на Бейс Хамикдаш. Возьмем высокое имя Всевышнего. Ют, Кей, Вов, Кей. У него множество имен, но вот это очень высокое. Ют, Кей, Вов, Кей. И посчитаем гематрию этого имени, потому как оно произносится. Ют напишем как Ют Вавдалет. Это получается уже вместо 10 – 20. Что Ют – это 10, Вав – 6, и Далет – 4, в сумме 20. Букву Хей представим как Хей и Ют тоже. Давай вместо 5 получим уже 15. Вот так каждую букву напишем через Ют. Общая сумма будет 72, если просчитать. Дальше мы точно так же с этим именем поступим, но вместо Хэй не Ют добавим, а там сделаем некоторые изменения. Вав мы не Ют внесем, а Алф. Произношение останется тем же, но уже гематрия будет другая. Получится число 63 тогда, если просуммировать все. Есть третья роспись этого имени. Все эти четыре росписи, которые это известная вещь в Каболе, так это никто же не придумает, это сплошь рядом там встречается. Эти четыре представления имени Всевышнего. Они дают четыре числа. 72, 63, 45 и 52. Вот если суммировать все эти числа, получится 232. Это концепция храма, Бейс Хамикдаш. Это было специальное место на земле, которое принимало кидушу сверху. Это вот число, как бы последнее, 52, которое принимает вот все три числа, 72, 63 и 45. Поэтому пророк вот так написал без Ют, чтобы получить эту концепцию Бейс Хамикдаш, которая в числах вот так описывается этими, она связана с этим именем. И вот четырех росписях. Там и буквы «Ют», «Кей», «Вав», первые три буквы, переходят в нижнюю букву, в последнюю, в «Кей». Только они взяты по числам. Теперь посмотрим на имя Бенайоху, той области или того человека, о котором мы говорим. Начало имени Бейс Бетнун, гематрия 52. О, 52 – это буква, последняя буква имени, как мы говорили. Последняя из этих четырех чисел, которая отвечает как раз буквы «Хей». А остальные три буквы – «Ют», «Хей» и «Вав» – это остальные три буквы этого имени. То есть имя Бенайоху, на самом деле, вот если представить Бет-Нун как 52, это на самом деле буква «Хей», оно есть эти четыре имени буквы, четырехбуквенное имя. То есть имя этого человека отвечает его пути жизненному, вот как прошел этот лезер в ту точку, в которую он пришел, и его силе, которые делают эти ихудим, эти соединения имен. Все соединения этих имен, оно основано вот на этом имени четырехбуквенном. Ют, кей, вав, кей. Это основа всего. Оно лежит в центре всех этих соединений, всех этих преобразований, которые человек может делать там наверху. И вот имя этого человека получил именно такое, которое отвечает его силе, в точности. И это сила Бейс-Хамикдаш. Так, теперь почему сказано, он разрушил Бейс-Хамикдаш? Он, наоборот, должен был создать... С областью мы, так сказать, поняли, что Зоэр объясняет. Но мы сейчас говорим про человека. Как он мог разрушить Бейс-Хамикдаш? Пасук сказал этих двух героев, мы говорим, здесь два Бейс-Хамикдаш, а дальше говорит Моав. Моавитских, Моав. Причем тут Моав? Загадка. В отношении Моав имеет Бейс-Хамикдаш. Объяснение такое. Ризель дает. Моав – это определенная клипа. А может даже Зоэр, да, Зоэр дает. Зоэр. А Ризель тоже, но Зоэр идет впереди. А, дается такое объяснение, что это название определенной клипы. То это за клипа. Их клипот очень много. Творение, множество. Что это за клипа специально такое имя имеет? Значит, это имя имеет, так сказать, указание на слово «аф». Последние буквы «алф» и «бет». «Аф». Специальная клипа, которая имеет силу «аф». Ну, по-русски «папа», «отец». Но есть там наверху такая высокая область, называется «аба». Эта клипа, она может блокировать эту область. И та вот эта высокая, очень высочайшая область, она как раз и является источником питания для Бейс-Хамикдаш. Там центр кидуша. Из всех уровней творения, вот там начало, откуда это все идет. Эта клипа, она имеет возможность, так сказать, если она набирает силу, блокировать этот свет. На самом деле интересно, что вот эта клипа, она, Рамхаль объясняет, она связана с Торой. Она блокирует Тору. А Тора, наоборот, ее поражает. И Тора, она как раз идет от того источника, верхнего источника, про который мы говорим, который называется как бы Аба. Так вот, что сделал Бенайоху? Он поразил эту клипу. Не сам Бейс-Хамикдаш, а эту клипу, которая после поражения, наоборот, открывала путь. Бейс-Хамикдаш. Вот о чем речь идет. Если читать этот пасук не на, так сказать, уровне значит, верхних миров, а на уровне человека. Его сила была такова, что вот своими действиями, своими рабочим действием, этим ихудим, он устранял эту клипу Моав и открывал светки души. Он как бы давал жизнь тому, той части духовного пространства, верхнего тела Творца, которая отвечает за питание Бейс-Хамикдаш. Вот его место. Значит, помимо этого, что он, так сказать, умел справляться с этой клипой Моав, которая блокировала этот свет, он еще сделал другую вещь, про которую говорит пророк. Давайте посмотрим, что Гемора, как ее объясняет. Значит, он спустился и поразил льва внутри ямы в день снежный. Значит, ну, что это все значит? Тут два мнения в Геморе, мнения разошлись. Но прежде чем, так сказать, говорить, как Гемор объясняет, что он конкретно сделал, сама концепция ямы, льва, что это значит все? Мы должны опираться на Зоэр уже. о ком льве идет речь, о яме идет речь. Значит, есть вот в верхнем мире такой лев. Что это за лев? Есть определенный ангел, который, имя которого Уриэль. Этот ангел, он имеет, так сказать, лицо льва, Ари. Отсюда и название букв подходит. Али, Уриэль. За что отвечал этот ангел? Акад и Самитыш стоял, и люди проносили карбонот. Говорили, что вот этот лев, он набрасывался на эти карбонот и поглощал их. Также поглощал их. Это значит, вот он, так сказать, извлекал пользу из этих карбонот в этом верхнем духовном пространстве. Как бы, ну, если говорим про корбан-хатас, про грех. Он, человек сделал грех, он соединил, так сказать, чистое с грязным в себе. И корбан, жертвоприношение, должно было, наоборот, высвободиться, освободить от клипы. Это вот цель жертвоприношения. Вот этот ангел Уриэль, он как раз и совершал эту работу. Человек внизу это делает, но надо, чтобы это действительно пространство имело место. Он там делал, там наверху, вот его назначение было. Его обличие было лев. Так вот, Зоар пишет, что он очень поразил этого льва. Вот эта область, которая отвечает за питание, о котором мы говорили раньше, питание Бейс-Хамикдаш, она в то же время связана с этим ангелом, с этим львом. Та же самая область. У него как бы два действия. Одно вот, чтобы шефа шла от источника питания, и дальше, так сказать, давать силу этому Уриэлю, этому ангелу, этому льву, чтобы мог очищать, так сказать, выводить искры света от из плена тьмы, из плена клепоты. Эта область и то могла делать. Поэтому я отвечаю, тот же самый человек здесь на земле. И там наверху название то же самое. Минайо. И как раньше говорил, что он справился с этой клепой мов, так же здесь вот он спустился и сделал то, что он сделал. Зоар это объясняет на уровне пространства, что когда вот эта область уходит, тогда тот ангел, Уриэль, он теряет силу. И корбан приносить кровь бессмысленно. Сжигаешь это животное на земле, никакого эффекта нет. И действительно, так, что смысл сжигать корбан, вот, если там наверху это не утверждено, ничего не произошло. Когда Аверот возросли, тогда тот ангел потерял силу, он перестал функционировать. Это вот на уровне пространства ангелов. А в плане человека, что значит, он спустился и поразил льва, что здесь имеется в виду. Ну, вот здесь мы уже переходим к Геморе. Что он сделал? И тут есть два мнения. Одни говорят, что он разбил лед на поверхности воды, лед на поверхности воды, и опустился в микву. А другие говорят, что он в один день изучил книгу Ваикра, Хумаш Ваикра, третью книгу Хумаш. Что это означает? Ну, первое погружение в микву – это очищение, внутреннее очищение тела, не физическое, а вот тело очищается, внутреннее тело очищается, клепот уходит. Это одно. А Сефер Ваикра, он отличается от других, что это про карбонот. Там много про карбонот, про очищение от тумы. Про что, так сказать, в основном говорит этот Сефер. Очень много там вещей про это сказано. Про принесение отделения майсер, трумы. Не смешивать плохое с хорошим. Но это уже идет на уровне изучения Торы. Приходит, как бы здесь два способа очищения. Одно на внешнем, другое на внутреннем. Так у человека есть внешнее здоровье, он не кашляет, спина у него не болит, ножки не болят. Есть внутреннее здоровье, вот одежда его души такая крепкая. Или есть медот у него, хороший медот, это внешний уровень. А есть то, что внутри, вот одежда души, она такая сильная, это внутреннее здоровье. Медот может быть хорошим, но силы внутреннего человека нет. Он все еще слабый. Так вот, значит, этот Беняйо, он сделал две вещи. лед разрубил. Лед — это символ, снежный день, отсюда и лед. Лед — это символ этих клипот. Мидас-дин, когда она имеет как бы жесткую форму, далеко ушла от источника света, это всегда холод, это сжатие. Отсюда он вот разрубил лед, день холодный. Как бы несмотря на эти препятствия, сурового дин, он смог пройти через это, убрать это и прийти к очищению внешнему и внутреннему. Как бы двум аспектам очищения. Это вот его вторая, так сказать, заслуга, что он сделал. Он сделал две вещи. Первое — то, что связано с Мигдаш. И второе — вот это. Спустился в яму. Интересно, слово «яма» написано здесь. Пророк опять выпустил ошибку. Все время ошибается. Там он букву «Ют» выпустил. Кстати, буква «Ют» мы видели, сработала на гематрии. Помимо этого, сама по себе эта буква «Ют», она относится как раз вот к тому уровню «Абба», который называется, с которого идет питание к Бейс-Хамикдаш. Если мы говорим про клипу «Моав», которая прилипла к Бейс-Хамикдаш, это значит, что «Ют» уже там нет. Ушли от источника питания. Это второе объяснение, почему пророк выкинул эту букву «Ют». Да, ошибка на самом деле не ошибка. Он специально это сделал. Но тут он написал слово «бор», «яма», с ошибкой. Он написал через букву «алеф». «Бет», «алеф», «рейш». Получается «бр», «колодец». Колодец — это не яма, там вода. Но он написал голосовку такую, там нет вот «бр». Под «алеф» он вообще никаких никуда не поставил. Он написал только «алом» рядом с «бет». Читается «бор». Читается как «бор», как «яма». А написано «бр», «колодец». О чем это говорит? Слово «бр» очень интересно. «Бр» имеет те же самые, колодец, имеет те же самые буквы, что и слово «баро» – «сотворил». «Брейши с баро и луким и с хашамами и с холодец». Всевышний творил землю. «Баро». Это слово «бр». Они связаны. Что такое творение? Как он творил мир? Он был какой-то исходный материал. Искры, так сказать, скидуши, света, погруженные в клипот. Он вытаскивал их оттуда и преобразовывал это творение. Первая стадия – это вытащить из клипот искру и дальше преобразовать ее так, чтобы что-то получилось. Это слово «баро». Слово «бр» – те же самые буквы. И пророк здесь говорит: «Я пишу «бр», но на самом деле имею я в виду «бор». Идея вот в чем. Бор – там нет воды, там нет этой жизни. Там только клипот. Что сделал Бинайогу? Он разрубил, так, поломал эту Мидас-дин жесткий, который образовывается клипот, и прошел, и погрузился в воду. Что в результате произошло? Вот этот бор, он превратился в бреер уже, в колодец. И теперь можно извлекать оттуда эту воду, поднимать наверх. Вот поднятие воды наверх из колодца, из бреер, это и есть та работа, которую Всевышний делал, когда творил мир. Это поднять из этой ямы воду, то есть искры света, искры души наверх, и дальше использовать так, как нужно использоваться. Поэтому слово «бр» и «баро» имеют те же самые буквы. Вот именно из этой концепции вытаскивание снизу чистого из негатива. И вот это Бенайогу мог делать. На внешнем уровне и на внутреннем. По обоим параметрам. Необходимо оба параметра. Поэтому и два мнения в Геморе. Одного мало, чтобы получить вот ту силу. Одно без другого так не будет просто действовать. И что так теперь мы имеем? Теперь мы можем понять, чем, так сказать, был прославлен этот человек, что он сделал и почему в смерти своей он живой. Этот человек при своей жизни был, значит, соединен с той части, которая отвечала за питание Бейс-Хамикдаш и отвечала за питание вот этого ангела. Та область наверху и называется его именем. Или он называется именем той области. Это одно и то же. И тогда вот такой человек, он при жизни называет, при смерти, в моем смерти называется живым. Почему? Что он соединен при жизни с тем вот источником света, и в смерти он его не теряет. Вот что Гиргемора. Он тоже не теряет. Аризон дает такое объяснение. Речь идет не о том, что будет после смерти, а он точно следует языку Геморы. В самой смерти вот этот момент, он не теряет жизни. Я вижу, он объясняет так. Во время жизни его, пока он жил, вот его душа, вот человек, он мог делать эти ихудим, эти преобразования наверху. И он был подключен к этому. Он был связан с ними при жизни. Когда душа выходит из тела, момент смерти, вот все эти вещи, которые он там ему удалось сделать, они вспыхивают в этот момент светом этим своим и на него направлены. Это прямо в момент, когда вот он умирает. С этим душа выходит и поднимается наверх. Что произошло? Человек не вышел из своей комнаты, где был, там и остался. Он был в комнате в своей жизни, в своем теле. Когда к нему вот он был связан с этим светом, он умирает. Свет тот же самый, ничего нового не получает. Только что более яркий, потому что тело ушло. Но в принципе, это значит, как та же самая комната просто осветилась большим светом, вот и все. Это вот то, что Гемора имеет в виду. В смерти называется живым. Он живет в той же самой комнате. Он перестал жить в нижней комнате, это верно. Та уже ушла. Это вот смерть как бы. В то же время он остался живым. Комнату не поменял. И если вернуться к тому, что сказал Шломо ха-Мелех, он сказал, что живые знают про день смерти. Гемора интерпретирует. В смерти они тоже живые. Вот мы сейчас поняли эту интерпретацию, что это означает. А именно, живые знают, что умрут. Не просто осведомлены. Вот я тоже знаю, что я умру. Да, каждый знает. Но их знание о их смерти, это действительно знание. Почему? Это то, что сейчас перед ними. Они сейчас проживают свою смерть. Знаю в том смысле, что вот как я сейчас знаю, я читаю вот книгу, рассказываю что-то, и это значит, что это делаю. Вот и они так же. Они знают, что они умрут. Почему? Что у них сейчас есть это, та же самая комната. Они знают. Вот объяснение Гемора на пасук. Вот что Шломо ха-Мелех имел в виду. Мертвые. Гемора объясняет, что смотри, он сказал, что они при жизни ничего не знают. Что он имел в виду? Смотрим Гемору. Это, оказывается, решаим, грешники, которые даже в своей жизни называются мертвыми. Здесь на начало посуд говорит, что это цадиким, которые и в смерти называются живыми, это решаим, которые, когда живут, они тоже называются мертвыми. Как можно человека живого назвать мертвым? Он живет, ходит в школу, пишет диссертацию, там, спорт, еще что-то. Дети у него были, как он жив? Он не мертвый. Но Гемора говорит, что послушайте, вы так рассуждаете, вам так кажется, но посмотрите, что сказал пророк. Пророк говорит по-другому. Иезекииль. Гемора цитирует пророка. Пророк говорит следующее. А то ты, Иезекииль обращается к князю еврейскому, Израилю, носит Израиль. А ты, Халал, мертвый, Раша, грешник. Наси Исраил, князь Исраиля. Ашер Бо, что пришел день, имеется в виду день смерти, в день Бейсавон, в момент твоего греха, Кейтс, конец. Вот твой конец. Значит, пророк говорит, обращаясь к видному человеку из Исраиля, говорит, ты мертвый. Почему ты Раша? Когда ты стал Раша, когда ты стал мертвым, в день, когда пришел и сделал грех свой, вот ты тогда и стал мертвым. Чуть раньше он был живым, заметьте. Вот тут надо услышать, что пророк говорит. Но сестрой это не из простых, понимаете? Человек, наверное, душа, которая была весома. Она была живой. Сейчас он говорит, нет, ты мертвый. А он еще живой, грешник. Это делает человека мертвым. Дальше говорит это одно. Дальше, ну, посмотрим и в пророка. А Хумаш, что Хумаш говорит? Кстати, из той парши, которую мы сейчас изучаем. Не может цитировать посыл, это с Деворим. Говорит. Ал пишнаем эйдим. На основании двух свидетелей. О ал пиш, ал шлоша. Или на основании трех эйдим. И у нас хамейс. Умрет мертвый. Но я понимаю, что мертвый не может умереть. Так? Он уже мертвый, а тут он умрет мертвый, когда там, 2 или 3 свидетеля на него будут свидетельствовать. Бог Маш хочет сказать вот такую странную формулировку. Умрет мертвый. Ему объясняет. Он изначально мертвый, он сейчас мертвый. И получается, что он еще и дальше умрет. Вот его, так сказать, путь. Вы знаете, отличие, в чем Гемара привела 2 псуким, один из пророка, а другой из Хумаш. Первый говорит про то, вот, что значит, в результате чего человек становится мертвым при жизни. А пасук из Хумаш уже говорит о его дальнейшем пути. Вот его путь, ты еще дальше будешь умирать. Ты стал мертвым, вот твой путь. Не сделаешь ты, что это твой путь развития. Ты встал на этот путь. Значит, понимай так, не обязательно с этим кончится. Но есть хороший шанс. Пошел по этому пути вниз. Так, значит, мир не такой, который способствует подъему. Все шансы на то, чтобы умереть и дальше. Вот это даже посох из Хумаш. И если возвращаясь уже к самому, что сказал Шлома Хамелах, при жизни не знают ничего, чего они не знают. Гемора не сказала. Она только объяснила, что они мертвые. А мертвые не знают ничего. А чего не знают, Гемора не сказала. Но с другой стороны, поскольку она сказала, что значит жизнь, мы можем вычислить сами же, значит, чего он не знает. Он жизни не знает. А в чем жизнь? Гемора, понимаешь, вот есть жизнь так сказать, физическая. От, ну, как обычно, люди живут не только физически, а душа, что питает. Но есть еще вот та душа, тот, так сказать, тот уровень жизни, который идет сверху, о котором здесь шла речь. Мертвые они не знакомы с тем. От них тот, вот эти грешники, от них тот источник жизни абсолютно скрыт. А где остальные люди? Ну, есть сколько-то человек, если в нашем поколении такие, может и есть, которые... В школе вот это бинайогу, как бы принадлежат той школе, может и есть. Но ясно, что мало, это уж точно. Если есть, то мало. Грешников полно, но не все же такие. Так про других людей. С одной стороны, конечно, не на верхнем полюсе, это очевидно. Но с другой стороны, не на том полюсе, когда абсолютно ничего не знают, как сказано у Шлома Хамелах. Они не знают вот того источника жизни. Вот той жизни они таки не знают. Но тем не менее, что-то они знают, что они на нижнем полюсе тоже находятся. Почему? Каким-то образом они связаны. Они находятся все-таки в той комнате, где есть свет. У них есть Тора, есть Мицвот, был Синай, который поставил человека в ту комнату. Конечно, после смерти у него комната поменяется. Он таки умрет и не останется живым в смерти, это верно. Он перейдет в другую комнату. Но тем не менее, эти комнаты связаны. Та будет являться продолжением этой. Поэтому сказать, что они ничего не знают, нельзя. Та комната, которую они строят, она какой-то эффект в этом мире на них тоже имеет. Это безусловно. Она не дает им, так сказать, вот тот уровень жизни, ту жизненную силу. Тем не менее, это вот, значит, пусть через несколько, так сказать, оболочек, но все-таки какой-то свет оттуда проходит, безусловно. Это не жизнь, согласно тому стандарту, но пока не подобие жизни. Это тоже хорошо. А дальше у человека есть возможность двигаться и одну занавесочку снимать, вторую, так сказать, насколько хватит силёнок, ползти туда наверх, без раташем, с помощью Всевышнего. Но есть другое направление. Вниз, вот эту яму, в которой нет воды. Интересно, жизнь построена. Сначала пасук говорит про Мигдаш, Ариэль, а потом про этот бор. Сначала мы лишились Бейс Хамикдаш, этого источника света, этой буквы Юд, а потом мы шли в Галут, в эту яму, в которой лед и холодно. Вот в этой яме мы живем. Так? Ну вот, так ведь есть человек, есть сила, которая может ломать этот лед, изучать Тору. Есть этот путь тоже в Галуте. На своем уровне можно исследовать этому. Но я, так сказать, буду иметь рахмуна, сострадание. Я хотел еще часть рассказать. Почему? Потому что случилась очень интересная вещь. Той парши, которую мы изучаем вот сейчас, прямо на этой неделе, есть 2 псуким, которые связаны напрямую с этой геморой, которые говорят про эту жизнь, про Бейс Хамикдаш, и которые говорят про спуск в эту яму. Я про это хотел рассказать, но давайте перейдем на следующий раз. Но помни, что вот это случилось так, разумеется, случайным образом, что эта парша попала как раз вот на ту гемору, которую мы сегодня изучаем. Интересно.
Какие-то псаки.
А?
Какие-то псаки.
То, что встречаете, будет?
Да, да.
Это из... сейчас я скажу. Вы прочтете, ничего там не увидите, я гарантирую. На всякий случай, пожалуйста. Это 16-й перек. И пасук 20-21. Да. Ну, значит, гарантирую, что ничего не увидится. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Хойда штоев.
Спасибо.
Всего хорошего.
Можно?
Да, пожалуйста.
Считать утром и вечером вне всяких соединений, просто так.
Еще раз что?
Можно читать утром и вечером без привязки к каким-либо молитвам или что?
Я никогда, может быть, и нельзя, но я никогда не слышал запрета на это. Я просто не слышал, так что единственное, что я могу сказать, я не слышал запрет, но а вдруг нельзя, я не могу гарантироваться. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго, до свидания. Всем всего доброго.